прошлый раз, прошлое воскресенье, мы с вами читали второе послание Тимофея, вторая глава, с 8 по 13 стихи. Я прочитаю их и сегодня. Второе Тимофея, вторая глава, с 8 стиха. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю, даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Удивительный текст, как и все второе послание апостола Павла Тимофея, который показывает, что следование за Господом и особенно служение Господу сопряжено со страданиями. Они были, они есть и они будут. Так вот, первое, о чем мы говорили в прошлый раз, он напоминает Тимофею, что в этих переживаниях, которые ты встретишь, в этих страданиях, которые будут тебе на твоем пути, когда ты будешь возвещать благую весть для грешников, ты встретишь страдания, ты вспомни Господа. Это очень, очень помогает. Это то, что дает силу. Так вот, помни, помни Господа. Второе, что он здесь хочет напомнить Тимофею, молодому служителю, он провозглашает силу слова благовествования. Это не просто какая-то идея, вдохновляющая нас, а это то, что имеет силу. Помните, он пишет Коринфянам: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – это сила». Помните послание Римлянам в первой главе, то же самое он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что оно есть сила. Сегодня я желаю дальше пойти из этого прочитанного текста. Павел хочет показать Тимофею и всем нам сегодня, что никогда такого не было и нету на земле, чтобы страдания народа Божьего были случайными. Такого нету. Целенаправленность страданий. Вот третий пункт, который вытекает из этого прочитанного текста. Павел находится в римской темнице. Это его второе заключение. И он пишет Тимофею, что дверь из этой темницы открыта только в одном направлении. Помните? Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне дверь открыта только в небо. Уже все, назад он не возвращается. И заметьте, как он пишет: «Я страдаю, как злодей». Но он не был злодей. Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос страдал, как злодей. Вы помните эту песню: «Что ты сделал в мире злого, милосердный наш Иисус?» Как разбойника какого? Вот оно, распяли его. Что ты сделал? Так вот, дорогие мои, нам хочется сказать вместе с Тимофеем, Вместе с церковью, которая прощалась там в Ефесе, они падали ему на грудь, они плакали, когда он прощался. Ты так нужен нам. Ты необходим. Посмотри, что вокруг делается. Ложные учителя начинают действовать. Давление со стороны, давление внутри. Павел, ты нужен нам. И Бог забирает его в это такое время. Но, заметьте, что нам здесь Писание учит. Никакого ропота, никакого недовольства. Да, я страдаю как злодей, но я не злодей. Целенаправленность, братья, дорогие сестры, вам делают зло, но Бог использует это зло для осуществления самых благородных целей. Это не значит, что если Он использует это для благородных целей, то делающие зло невиновны. Не об этом речь идет. Они ответят за свое зло. Но вам делают зло, но вы должны понимать, что самое великое зло, когда-либо было сделано на земле, это есть распятие Господа Иисуса Христа. И чему послужила Его смерть? Она послужила спасением бесчисленного множества грешных людей. Хотя у Бога это число известно. Так вот, дорогие мои, страдания детей Божьих никогда не бывают бесцельными, никогда не бывают случайными. Правда, мы не всегда согласны. И для этого у нас есть иногда факты большие. Но я об этом чуть позже скажу. Посмотрите на апостола Павла в Филиппах, когда он был. Его жестоко избили, его и силу заковали ноги в колоды и бросили в темницу. Враг торжествует. Пришел Божий посланник, пришел посланник Господа Иисуса Христа, сии мужи, рабы Бога Всевышнего, возвещает нам путь спасения, но враг сильнее. Он взял и заковал его, и теперь все, он закрыл уста. Больше благая весть не распространяется. Но подождите, прислушайтесь, какие голоса раздаются из темницы. Что вы слышите оттуда из темницы? Ропот, недовольство. Притом время-то какое, полночь. Притом это же не современные тюрьмы, а это ужасное местоположение. Тем более ноги в колодах, и человек прямо лежит на полу. И вдруг оттуда звучит песнопение, восхваляющее, прославляющего Бога. Никто никогда ничего подобного в этой темнице не слышал. Только проклятие, только недовольство. А вдруг два каких-то мужа воспевают и прославляют Бога. За что? За то, что Он заковал его руками беззаконных и вверх туда, в эту темницу. Враг посрамлен, жестоко посрамлен враг. Почему? Потому что благодаря этому заключению темница потряслась. Благодаря этому заключению этот страж и его вся семья уверовала. Благодаря этому заключению в этом городе образовалась церковь Иисуса Христа. Вот что, братья дорогие, случайных страданий не бывает. И когда мы принимаем это как от Господа, помните, Иов когда-то говорил, вот он убивает меня. А Иов что говорит? А я буду надеяться на него, а я буду уповать на него. Вот это вера, это действительность, это то, что потрясает нас. Да, это не просто пришли там севияне, вот, и забрали скот, не просто там что-то буря получилась, и упал дом, и всех детей, и все они умерли там. Нет. Он знал, что во всех этих страданиях есть Божья рука. Так вот, Павел пишет, я страдаю даже до уз, как злодей. Но слушайте, что он говорит. Но для Слова Божьего нету уз. Еще не родился тот на земле и во вселенной, который бы мог бы взять Слово Божие в узы заковать. Я читал интересные данные за Китай. И там описывается и говорится о том, что до вот этой культурной революции, которая когда-то произошла в Китае, там было всего несколько миллионов христиан разных деноминаций. Но за вот эти десятилетия правления вот этой хунты коммунистической в Китае, когда церковь была в подполье, и сейчас, когда произошла свобода, количество христиан увеличилось не в два, не в три раза, в десятки раз. Каким образом? Я уже вам говорил, когда-то я на одном из съездов в Москве я был, и мне покойный брат Иван Семенович Гнеда, он делал доклад, и он привел количество христиан до закрытия церкви, когда церковь была закрыта в Советском Союзе в 30-м году, полностью церковь была закрыта, и в 44-м году открыли церковь. Так вот, количество христиан до закрытия и после того, когда открыли в 44-м году, количество в 44-м году превысило, чем было до закрытия. Для Слова Божьего нету уз. Страдания не бывают бесцельны, несмотря на то, что практически все руководство церквей, все братья, они были казнены в тюрьмах, убиты, погибли, умерли с голода. Единицы остались живые. Целенаправленность. Вы знаете, Господь знает, что Он делает. Но не все страдания бывают Богу угодны. Вот это то, что иногда смущает наших верующих, говорят, а за что же я страдаю? Не все страдания бывают Богу угодны. Поэтому, когда вы страдаете, вы подумайте, по какой причине вы страдаете. Знаете, у нас в Симферополе была одна сестра, наверное, Надя Степура, помните, сестра Конева, она ходила с одним костылем под рукой. Вот. Она очень страдала, не только потому, что у нее с ногами было не все в порядке, но она страдала очень сильно дома. Ее муж был, это изверг настоящий, который не давал ей прохода. И к этому извергу еще подключались ее два сына. Это была не жизнь, а пытка у нее в доме. И я помню, как-то один раз мы с братом Потапенком посетили ее, уже не задолго до того, как мы должны были уехать в Америку, и мы беседовали с ней, и она говорит, я знаю, почему я страдаю. Почему? Потому что когда-то в дни моей молодости, она говорит, этот мой муж, он был первый парень на деревне. Он не был христианин, но я в него влюбилась. Я сказала, Господи, я согласна на все, лишь бы он был моим мужем. И он стал ее мужем. Но жизнь ее Это страдания не Богу угодные, это страдания своеволия для этой женщины. Страдания, когда человек не понимает, не знает, но он уперся, вот я хочу и дай мне, Господи, и Господь дает. Дай нам царя, говорил Израиль, и Господь говорит, вам не нужен, у вас есть царь. Всевышний царь, Содержитель царь есть у вас. Нет, мы хотим, как прочие народы. Но этот царь, когда он будет у вас царство, вы имеете десятую часть, вы должны отдавать на храм, десятую часть вы должны отдавать на левитов. Но теперь еще вам прибавляется одна десятая часть, вы должны жертвовать для царя. Он заберет ваши лучшие поля, он заберет ваших сыновей, он возьмет ваших дочерей. Нет, мы хотим, как прочие народы, пожалуйста, нате вам царя. Но беззакония царя падут на ваши головы тоже. И вы помните, когда вы читаете Писание, когда царь беззаконный, страдал весь народ. Почему? Вы же захотели этого царя. Это не богоугодные страдания, дорогие мои. Эти страдания Бог не планирует для народа. Это страдания своевольные. Заметьте, бывают страдания зависти. И люди говорят, умеет же жить, ну, и вот там червячок крутит и крутит, крутит и крутит. Вы помните библейский пример? Я не буду брать современные примеры. Помните библейский пример? Возвращается Саул с победы. В Израиле Бог дал мужа по сердцу своему, через которого он хочет совершать величайшие дела. Выходят женщины и поют царю. И говорят, Саул побеждал тысячи. А Давид... десятки. Вот если бы они пели, а Давид сотни, все было бы нормально, правда? Все-таки же я царь. Нет, вот угораздило их петь, а Давид побеждал десятки тысяч. Что в сердце Саула? Радость, слава Богу, что есть теперь в Израиле человек, через которого Бог будет совершать дела величайшие и поставить Израиль во главу всех государств. Более того, из чресла этого человека произойдет Мессия, дарующий свободу не только Израилю, но всему человечеству. Нет, ему только царства не хватает. Да, то, что ему положено, Бог ему даст. Он будет царем. Вот это зависть, дорогие. И люди страдают. Это не богоугодные. Поэтому, сестры, дорогие братья, когда вы страдаете, думайте, почему вы страдаете. Вы опаздываете на работу, у вас неприятность с вашим шефом. Вы страдаете. И вы говорите, ну ж попался, вот. Ну опоздал. Вы пропускаете занятия в колледже. И вы страдаете, да? Ух, и профессора ж попались вам. Непутевые. То есть это неугодные. Вы нечестны. Вы пообещали прийти на 9 часов, а пришли в 9:30. И после этого доверие к вам упало. И после этого вам никто не желает ничего с вами иметь дело. Почему? Потому что вы один раз опоздали, другой раз опоздали, все. То есть вы ненадежный партнер, вам нельзя поручить никакого служения в церкви. Почему? Вы сказали, но не сделали. И вы страдаете, вот другим дают и нагружают, а мне не дают. Но тебе дали служение, все, но ты не оправдал, ты опозорил себя. Поэтому твое страдание не богоугодное страдание. Павел страдал как злодей. Но его страдания были богоугодные. Дорогие мои, помните страдания Иосифа? Какое наше отношение? Как страдал Иов? Помните, как страдал Навуходоносор, когда он ел траву? Это богоугодные страдания. Посмотрите, какие последствия этих страданий. Вот оно что. Поэтому Тимофей вот этих страданий ради Господа не стыдись. Я помню, у нас некоторых людей уволили, когда мы жили там, в Симферополе, уволили с работы. И они рассказывали мне. И я говорю, а за что вас уволили? Ну как же, мы верующие люди, мы должны им говорить о Христе. Так послушай, я говорю, тебя приняли на работу как капеллана или приняли как плотника, чтобы ты делал работу? Как плотника, значит, надо было делать свою работу. А если надо капеллана, не наймут капеллана, поэтому тебя уволили, и ты страдаешь не потому, что ты христианин, и ты делал свою работу как для Господа, а ты занимался совершенно, то есть ты использовал время, использовал то, за что тебе платят деньги, не по назначению. Ты должен был бы выполнять двойную работу. А когда тебя спросят, почему ты делаешь, потому что я верующий, я христианин. И поэтому я спешу делать как наилучше, потому что мое служение, моя работа как для Господа. Вот это было бы свидетельство тебе, что ты христианин. За это тебя бы никто бы не уволил бы и не выгнал бы. Вот что. Поэтому смотрите, как здесь говорит, «Итак, Тимофей, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Интересно, когда читаешь послание апостола Петра, я думаю, ну надо же, как будто бы они сговорились с Павлом, когда писали. Посмотрите, что пишет апостол Петр. 4 глава, 14 стих. «Если злословит вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почиет на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». «Только бы, – пишет Петр, – кто из вас не пострадал, как вор, – тут написано, – или как злодей, или как посягающий на чужое». А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога. Это интересно. Незаслуженное страдание. Мы, когда с вами проходили вторую главу первого послания Петра, помните, незаслуженное страдание. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Интересно. 21 стих. «Ибо вы к тому призваны». Почему? «Потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот оно. Богоугодные страдания. Богоугодные страдания всегда вызывают сочувствие к страдальцу. Они всегда вызывают симпатию. Когда вы читаете повествование об Иосифе, вы знаете, когда я читаю повествование об Иосифе, вы знаете, мои симпатии к Иосифу растут чуть ли не после каждой строчки, когда я читаю об Иосифе. Богоугодные страдания. Помните, когда его братья пришли, и когда он им открылся, Иосиф говорит, не переживайте. Это Бог меня послал. Для чего? Чтобы спасти наш род. Бог меня послал. Вот что делает. В то время, когда они его бросили в ров, когда он плакал и умолял, Иосиф не понимал. Когда он попал в Египет, когда он попал в темницу, незаслуженно оклеветали его. Но посмотрите, какой конец. А теперь возьмите в любом, вот эта цепочка, которая тянется еще с этих палестинских полей, вот когда его бросили в ров, когда продали мадьямским купцам, и все. Представьте себе, чтобы Иосиф где-то в каком-то из этих моментов отказался от этих страданий и принял какие-то личные усилия для того, чтобы уйти, он бы никогда бы не взошел бы на трон в Египте. Но путь на этот царский престол в Египте, он лежал именно через все эти звенья. И наше сочувствие к нему. Вы знаете, когда я читаю другие примеры, ну, например, разве вы не восхищаетесь благородством Мардохея по отношению к Артаксерксу? Помните, когда он услышал, что два евнуха задумали убить его? Мы бы сказали: «Ох, слава тебе, Господи, будем молиться, чтобы осуществился этот план. Это же враг наш, он же нас поработил». А он пошел и заявил об этом, потому что это беззаконие. Разве нас не восхищает отношение или благородство этой маленькой девочки по отношению к своему рабовладельцу? Помните, ее хозяин был отличный воин, но прокаженный, и она говорит: «О, если бы господин мой поехал в Израиль, там бы он получил исцеление». Заметьте, Бог допускает страдания этой девочки, Бог дает или уводит ее в плен, лишает ее детства, лишает ее родительской опеки. Всего для чего? Чтобы она засвидетельствовала этому нечестивому царю, этому идолопоклоннику, язычнику, что есть сила в Израиле. Кто из мужей Израиля когда-либо засвидетельствовал о силе пророка Елисея? Помните, Христос, когда был в своем городе Назарете, он сказал: «Много прокаженных было во времена Елисея пророка, и никто не исцелился, кроме Неемана». Какой позор для лидеров Израиля! Грош цена их религиозности. И какая-то маленькая девочка, которая никакого служения не совершала, даже ценой своих страданий, ценой вот этого пленения, тем не менее она осталась верной. И она засвидетельствована, она показала свое сочувствие, свое сострадание. И помните, как этот человек говорит: «Дайте мне земли немного, чтобы я мог увезти туда, в свое государство, и там я буду служить Господу, этому живому Богу». Страдания всегда бывают целенаправленны у Господа. И мы восхищаемся, и мы сочувствуем этим людям. Так вот, для приведения в порядок своего духовного состояния Бог допустил страдания Навуходоносору. И эти страдания привели его к истинному поклонению, к истинному познанию Бога. А теперь сравните страдания праведного Лота. Помните, написано, он страдал в праведной душе своей. А кто его поместил туда, в Содом и Гоморру? Кто, они пришли, пленили Лота и туда его забрали? Братья, дорогие сестры, так что надо быть реалистами. Не все страдания наши Богу угодны. Лот, кто тебя там держит? Посмотрите, он смотрел на жизнь этих людей, он возмущался, почему их моралью, у них никакой морали не было в этих содомлян. Да, он там был, уже занимал какое-то положение в их сенате, не знаю, потому что он уже сидел со старейшинами там. Но они нисколько не уважали его. Вы помните, когда ангелы пришли, они показали почтение Лоту и уважение? Да если бы не ангелы, там бы совершилось бы самое великое беззаконие. Вот так иногда люди страдают. Сегодня многие люди страдают наши. Один купил дом, второй дом, третий дом, а тут экономический спад, и все, и нервное напряжение, и нервные стрессы, и все это падает, все это рушится, теряет один дом, теряет другой дом. Для Господа нет времени, чтобы служить, и все. Почему? Потому что проблема за проблемой. Хорошо. И у вас сочувствие к этим людям? Никакого. Потому что это не богоугодные страдания. Тебя никто не заставлял, тебя никто не вешал. Помните, Авраам говорит: пожалуйста, вот вся земля перед нами, ты направо, я налево, выбирай. Но он посмотрел, вот эта земля, как рай Господень. И он ушел туда. Поэтому, дорогие мои, я хочу сказать, когда мы страдаем, думайте, почему мы страдаем. Может быть, мы страдаем, как Лот. Знаете, что-то в этом случае симпатии нету. Потому что мы сами себе выбрали, мы захотели. Последнее, на что я хочу обратить внимание с прочитанного текста, последствия верности и неверности. Итак, он говорит, я пропускаю 10 стих. «Посему я терплю ради избранных, чтобы они получили спасение во Христе Иисусе». Это отдельная, очень серьезная, важная тема, что Бог допускает страдания своим посланникам для спасения других людей. Именно это, история этому подтверждает, в каждом веке, в каждом народе именно так совершалось пробуждение ценой страдания и смерти. Но я хочу обратить внимание на другое. Итак, 12-11 стих. «Верно слово, если мы с ним умерли, с ним и оживем, если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Потрясающе! Дорогие мои, это не просто что-то случайно, но Павел говорит: Тимофей, если мы с ним страдаем, то есть с Иисусом Христом, то с ним и царствовать будем. Вы помните его молитву? «Отче, хочу там, где и я, чтобы они были со мною». Не где-то при дверях, не где-то там в другом месте, а вместе с Господом. Помните, Павел пишет: «Итак, мертвые при звуке трубы, мертвые воскресают прежде, потом мы и так всегда с Господом будем». Что? Царствовать будем. Вот оно так. Всегда. Павел говорит Колоссянам: «Итак, когда явится Иисус Христос во славе, и вы явитесь во славе вместе с Ним». Это нам понятно, мы этому верим. Но заметьте еще одно. Если отречемся, и Он отречется от нас, если мы неверны, Он пребывает верен. Этот текст очень часто трактуется совершенно неверно. Этот текст часто, зачастую трактуется о том, что да, мы неверны Господу, но Он верен, и поэтому Он нас спасет, и Он нас сохранит, и Он нам простит. Здесь речь идет совершенно о другом. Здесь речь идет о том, если мы неверны, то есть если мы Слово Его не соблюдаем, то в чем заключается верность Иисуса Христа? В данном тексте, подумайте, верность его заключается в том, что Он сказал, помните, итак, отойдите от меня, делающие беззаконие, я вас не знаю. То есть окончательный суд, Бог не может себя отречься. Поэтому, когда вот эти словоплеты сегодняшние повествуют и говорят о том, что не будет мучения, ад – это выдумка, это нереально, и это люди называются христианами, то Павел пишет, Тимофей, это ложное учение, Христос не может себя отречься. Почему? Потому что Он сказал, итак, пойдут сии в муку вечную, а сии в жизнь вечную. Как же Он не исполнить? Вот что это то, что сегодня побуждает нас относиться самым серьезным образом к Слову Божьему. Он не может себя отречься, если Он сказал, то оно осуществится. И поэтому да благословит нас в этом Господь, чтобы мы поняли эти божественные истины и прославили нашего всемогущего Бога за Его изобилие, за Его благодать. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за этот утренний час общения с Тобой. Слава Тебе за это живое вечное Слово, за эти ободрения, которые Ты посылаешь для нас, что наши страдания, наши переживания имеют самую благородную цель – прославить Твое святое имя и возвести нас на трон славы в Твоем Царстве. Благодарим Тебя за это, Господи. Сохрани сегодня всех нас и всех членов нашей церкви, чтобы кто-либо поколебался, чтобы кто-либо пренебрегал Твоим Словом. Ты, Господи, остаешься верным во всех отношениях, и Ты исполнишь не только Слово по отношению к вечной славе нашей, но и по отношению вечного осуждения». Да будет имя Твое вовеки благословенно и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.